Великий Григорий, о святой человек, добродетельный папа, народы падите ниц. 66-го папу, носящего имя Григория, можно назвать даже не полузверем, а вполне законченным зверем. Все необходимые для этого качества были налицо. Именно он изобрел знаменитое чистилище. И надо признаться, это очень остроумное изобретение. Чистилищем, очистительный огонь, называли то место, где очищались человеческие души, чтобы в чистом виде попасть в рай. Многие богословы еще до Григория полагали, что огонь, о котором говорил апостол Павел, мог гореть не только при наступлении конца света, но и в промежутках между смертью и страшным судом. Лактанций в божественных установлениях говорит: «Пусть не думают, будто души предстают перед судом сразу же после смерти. Все души обитают в одном общем месте, где ждут испытания, которому они должны подвергнуться перед великим судьей. Тогда те, кто жил праведно, получат бессмертие, те, у которых обнаружатся грехи, не воскреснут, а будут повержены во мрак и обречены на мучения». Григорий Великий не стал вдаваться ни в какие рассуждения по этому вопросу, а просто заявил: «Душам могут принести облегчение молитвы, которые будут произноситься, пока они пребывают в чистилище. А освободить их из чистилища можно с помощью обеден, которые служат специально с этой целью». И далее: «Души покойных являются к живым. Рассказывая о своих мучениях, они просят помочь им молитвами, а затем подтверждают, что молитвы в самом деле облегчили их участь». Чистилище, появившись на свет, принесло с собой массу индульгенций и обеден по 3 франка, по 100 су и по 1 луидору. Милости просим в церковной кружке, благочестивые верующие. Не скупитесь, побольше монет, а мы уж постараемся облегчить страдания вашего папаши и всех ваших близких. Аминь. На совести святого Григория, если только она имелась у него, было еще и убийство. Он отравил епископа Малхуса за бунтарство и отлучил его от церкви. Малхус умер в день своего отлучения, когда находился у легата, которому было поручено передать епископу грозную буллу папы. Смерть Малхуса — великое чудо, по словам самого отравителя, ибо в его внезапной кончине виден могущественный перст Божий. При понтификате Григория произошло еще одно событие, которое в то время могли также причислить к чуду и объявить божественным промыслом. Это случилось во время ремонта огромного бассейна в главном монастыре церкви. После того, как выпустили воду, на дне водоема обнаружили несколько тысяч мертвых младенцев. Едва ли кто поверит, что эти младенцы в женском монастыре, многократно посещаемом духовенством, произошли от Духа Святого. Папа Григорий одним из первых понял, что власть клерикалов главным образом зиждется на невежестве, и всю свою деятельность направил на то, чтобы затуманивать мозги римского народа. По его указу истреблялись античные книги, манускрипты, полотна, скульптуры, памятники богатейшего языческого наследия. С этой точки зрения пребывание этого врага просвещения на Святом Престоле оказалось не менее роковым, чем все нашествия готов, гуннов и вандалов. Сабиниана можно признать достойным преемником Григория. Под угрозой анафемы Сабиниан запретил народу обучаться грамоте. По его мнению, просвещение — это монополия монахов и священников. Античные памятники искусства по его приказу погибли под ударом топора, самые драгоценные манускрипты бросали в огонь. И человечеству, по словам историка Мориса Лошатра, оставалось только оплакивать те сокровища разума, которые были погублены Сабинианом. Сабиниан был одним из самых ненавистных священников того времени. После смерти Григория, когда церковники собрались, чтобы избрать нового папу, они не думали над тем, кто принесет наибольшую пользу своей пастве. Их интересовало лишь то, кому из кандидатов наиболее успешно удастся приумножить богатство церкви. Вот почему Сабиниану достался трон святого Петра. Этот папа был алчен, как губка. В своей непомерной жадности он не остановился даже перед тем, чтобы извлечь выгоду из народного бедствия. Когда в Риме разразился голод, Сабиниан, у которого в подвалах апостольского дворца хранились огромные запасы хлеба, стал продавать его в обмен на золото. Люди падали на улицах от истощения, и поведение папы вызвало возмущение граждан. К нему направилась делегация, умоляя во имя Христа спасти людей от гибели и дать бесплатно хлеб тем, кто не в состоянии уплатить за него. Во имя Христа. Святой отец даже не принял представителей города, плевать он хотел на Иисусово милосердие. Тогда народ восстал, и гнусный вымогатель поплатился жизнью за свою жестокость. Он был убит в своем дворце. После смерти Сабиниана святой престол оставался вакантным в течение года. Епископы с оружием в руках оспаривали друг у друга трон святого отца. В конце концов, тиран Фока, который в то время правил империей, навязал верующим Бонифация III. Именно этот папа получил титул вселенского епископа. Бонифаций IV был законченным кретином. Им владела навязчивая идея всех без исключения верующих превратить в монахов. Обратись весь мир в христианскую веру, ему и этого было бы мало. Он мечтал о подлинном воинстве Христовом, о полчищах монахов. Повсюду монахи. Одни только монахи. Бонифаций IV даже придумал монашескую одежду, которая, по его понятиям, должна была походить на одеяние ангелов. Вот что писал этот скудоумный святой. «Монахи своим внешним обликом подобны славным херувимам. Капюшон, покрывающий их головы, — это два сверкающих крыла. Длинные рукава сутаны — два других крыла. А развивающиеся полы образуют третью пару крыльев. Не значит ли сие, что монахи шестикрылые, как серафимы, и, следовательно, принадлежат к высшей иерархии ангелов?» Пусть читатель не думает, что я для увеселения хоть единым словом погрешил против истины. Это буквальная цитата из послания Бонифация IV. Приверженность идее довела его до того, что он заставил своих родителей постричься в монахи и обратил их дом в монастырь.